życie.
Так, сегодня у нас очень необычное мистическое тема в этом мистическом зале, затененном специально, с глухими стенами мы сидим, отрезаны от мира. Мы хотим погрузиться в какой-то иной мир, в кинотеатр. Это место, где мы хотим путешествовать, не прилагая никаких усилий, просто купив билет, приходим иногда, и тут на экране мы увидим столько много всего. Это наша склонность путешествовать, естественно. Но каждый из нас, мы передвигаемся в каком-то направлении, правда, не всегда известно, куда мы движемся. Но это факт. Все движется. Мы видели здесь сейчас трансформацию при помощи компьютера, что происходит с человеком. Мы видели чудо одуванчика и облаков. С каждого одуванчика производят семена и появляются новые одуванчики. Загадка. Что-то заявление. Почему? Почему нет такого одуванчика постоянно, вы знаете? Который вот не менялся, вот, просто оставался дуанчиком все время. Нет, нет, он должен измениться. Все должны измениться. Жизнь — это то, что постоянно трансмигрирует. Ну, совершенствуется, скажем, волей-неволей у нас заложена эта программа. Да, мы, может быть, доберемся с вами до этой программы, научимся работать с ней. Но она есть. Несколько программ существует на наш выбор. Мы включаем то одну программу, то вторую, то третью. Вот, выбираем. Итак, человек, он может понять назначение, место назначения. Трансмиграция. Трансмиграция означает проходить через, ну, буквально, так, транс. Транс означает вообще относиться к сознанию. Трансцендентное, допустим, слово означает надматериальное, выше материальное. И вот трансмиграция означает, что вы идете, не останавливаясь и не возвращаясь назад. Вы просто вот прохожие, вы постоянно трансмигрируете, ну, трансмиграция. Если, допустим, вы идете на работу, мы не можем сказать, что вы трансмигрируете на работу. Или идете с кинотеатра домой, мы не говорим, что вы трансмигрируете домой. Дом – это некое временное место, к которому мы привязаны сейчас. Как бы наша временная станция. Вот из любого места, куда бы мы ни пошли, в этом городе, в кинотеатр, или куда-то в парк, или на работу, куда бы мы ни пошли, в другой город, мы обязательно вернемся домой, обязательно так. Есть такое место, мы называем дом. То есть что-то постоянное, какое-то придержание хочется иметь. Нам не хочется быть скитальцами. Ну, а по сути дела, дом тоже временное обиталище. То есть на самом-то деле мы с вами, собственно говоря, скитальцы в этом слове. Потому что это мир временный, дом временный, наше существование временное. И согласно Бхагавад-гите, согласно наблюдению великих мудрецов прошлого, далекого прошлого, душа не исчезнет. Где бы ни находились, личность остается прежней. Мы говорим о фактах сейчас. Мы не говорим о теориях или точках зрения, которые можно сравнивать, скажем, или еще что-то размышлять, достигать каких-то еще выводов. Мы говорим о том, что мы видим перед собой. Каждая душа принимает тело. Душа – это жизнь. Оживляет какое-то тело. Это происходит загадочным образом. У нас рождается ребенок. Мы не знаем, как это произошло, как работает природа. Собственно, это соответствует даже нашим желаниям. Мы хотим детей, хотим семью, и уже все для этого готово. Можно выбрать себе партнера, построить дом, жить вместе и появиться детей. Если мы здоровы, если все хорошо, в природе вещей иметь детей. Ребенок появляется, это живое существо. Все живые существа начинают развиваться. Эта программа заложена, она соответствует нашим желаниям. Хорошо, можно встать на ноги, двигаться. Я хочу этого. Я еще не знаю. Ничего не знаю, я просто только родился. Но я уже хочу, смотрите. Тело предоставляет мне возможность подняться на четвереньки. Я обязательно поднимусь, я хочу этого. И эти программы неосознанно заложены. Две программы. Одна программа – трансформация тела, другая программа – моих желания работают, они совмещаются сейчас в этом площади. Мы наблюдаем это. И я
восторге, когда поднимаюсь на ноги. Теперь я пошел сам. А? Не всегда удачно. И тогда я, неудача, у меня проблемы. Нет, это не проблема, мне говорят, поднимайся снова, ничего, ничего, терпи, вырастешь, на свадьбу доживем, терпи, давай, все получится. Я не знаю, что в течение всей жизни меня так будут оставлять кто-то. Терпи, терпи, все получится, продолжай просто. Всегда так будет. Потому что мои желания новые, новыми, нужно снова чего-то достигать, и снова чего-то достигать. Первая попытка была такая простая, такая эстетичная, такая радостная, просто встать на ноги. И почувствовать, что теперь я самостоятельный. Я очень хочу этого. Теперь я двигаюсь. Но трансмиграция в этом не заключается. Нет, теперь ты пойдешь учиться. Вот туда ты пойдешь. Смотрите, одна вещь, когда перемещаемся в пространстве времени. И другая вещь, что касается трансмиграции сознания, она относится к другому аспекту. Кто знает, к какому аспекту передвижение относится к трансмиграции души? Куда душа трансмигрирует? Могу ли я сказать, что моя душа сейчас здесь, в кинотеатре? Уверенно? Не ошибайтесь так. Физическое тело здесь, вы получаете информацию через физическое тело, что в кинотеатре. Но душа находится в другом измерении. Она в области желаний и ощущений находится. Вы можете подобное еще не испытать, а не в кинотеатре, и возникнет ассоциация, где-то это будет. Потому что душа находилась в каком-то определенном состоянии. Можете совмещать эти вещи, которые несовместимы в пространстве времени, узнавать их. Как если мы идем по одной и той же дороге, мы узнаем, затем поворотом тот-то, затем тот-то, я здесь уже был. Что-то вроде этого есть у нас внутри. Некоторые состояния в точности повторяются, как бы записываются. Я их узнаю. Я их чувствую. Трансмиграция души происходит от личности к личности. Не в пространстве времени. Только мы получаем какое-то самостоятельное мышление, мы пытаемся кем-то стать. Кем-то стать. О ком-то услышали, кого-то увидели. Когда я пошел впервые на спортивную гимнастику, как я пришел туда? Я просто пришел посмотреть. У меня был ребенок совсем. А я подумал, я хочу таким стать. Знаете, перехватило дыхание от волнения. Неужели я могу делать то же самое? Я как хочу я таким стать. Желание получило отклик. Именно это я хочу. А потом, когда-то я увидел изображение, живопись, мастера, я почувствовал то же самое. Очень похожее чувство. Я хочу таким стать. Как Леонардо да Винчи. Вот она, личность, смотрите, начинается трансмиграция. Перевоплощение, как бы, развитие, потому что к развитию нас толкает непосредственно какая-то личность. Поэтому природа устроена интересным образом. Ребенок рождается и в обществе уже взрослых родителей самостоятельных. Он смотрит и думает, я хочу стать, как мои родители. Так же говорить, так же уметь. Для ребенка, мама, папа, это великие личности просто. Он стремится туда. Это трансмиграция. А интересно, что когда вы проживаете детство, вы не хотите туда возвращаться. Ну, только когда расстроены. Когда у вас какая-то неудача, а в детстве было лучше. Нет, нет, не лучше, не лучше. Если вы взрослый человек, вы не хотите стать ребенком беспомощным, глупым, чтобы вас снова кормили, там хлопали, переодевали. Нет, вы не хотите. Кому нравится стать беспомощным таким, знаете, ребенка, как больной человек? Нет, вы не собираетесь возвращаться в то состояние. Потому что там было меньше возможностей для души. Для тех желаний, которые гнездятся у нас с миллионами, тысячи и миллионы желаний, нам нужно идти дальше, больше возможностей. Расширить круг мировоззрения, образования, чтобы найти приложение своему внутреннему миру. Нужно грандиозное знание, информация, опыт. Наблюдение. Мы не останавливаемся практически ни на секунду. Скоростью увеличивается в нашей жизни. Мы хотим видеть все. Для этого существует кинотеатр. За какой-то там час-два вы увидите там целую жизнь или жизнь прожитых людей. И кажется, что я приобретаю какой-то опыт, какие-то знания, да, и я могу выбрать героя и почувствовать, как я хочу быть таким человеком. И начинается мое развитие от личности к личности. А бывает наоборот. Ничего возвышенного. В деградации. Тоже от личности к личности. От кого-то я принимаю дома настроение. С кем наберешься, того наберешься. Трансмиграция или реинкарнация – это очень тонкий процесс. Я думаю, у многих был опыт, как мы могли заразиться гриппом. Или даже более серьезная болезнь, получить инфекцию какую-то. Очень тонкий процесс, правда? Мы не видим этой причины вообще. Симптомы говорят, что ты подхватил. Вот что-то подобное. Что-то подобное происходит в трансмиграции. Мы не замечаем, как это происходит. Но наша симптоматика постоянно меняется. Оценка жизни, реакция на жизнь постоянно меняется. Из детства в юношество, взрослое, к старческому состоянию. Разные представления о жизни, разные суждения. Мы приобретаем какое-то новое сознание. Новое. Например, ветер. Сам по себе воздух, он чист. Но он соприкасается. Там, где он проходит, он будет нести те элементы запаха. Если он проносится над мусорной свалкой, мы почувствуем неприятный запах, ветер переносит. А если он будет проноситься над цветущей сиренью или липой, мы почувствуем удивительный аромат, отравляющий. Один и тот же ветер, он соприкасается с разными вещами и меняет свое качество. Сознание, дух устроен точно так же. Трансмиграция, значит, что мы проходим через какие-то обстоятельства и приобретаем и несем эти качества. Но меняются обстоятельства и меняются наши качества. И можем ли мы управлять этим процессом? В какую сторону, как мне двигаться, чтобы не соприкасаться с какими-то плохими вещами и нести плохие качества? Вот это означает вера. Какой путь проложить моему сознанию? Судьбу не могу изменить. А путь для сознания могу выбрать. Абсолютно свободен. Трансмиграция на свободу. Итак, если мы хотим вернуться обратно, мы не можем путешествовать духовно. Это называется обусловленность или привязанность. Привязанный человек к материальному существованию не сможет познать движение духа. Он привязан. Он порабощен. Он потерял свободу. Даже когда он изучает мир, он далеко от своих суждений не отходит. От своей зарплаты далеко не уйдет. От своей образования или квартиры далеко в понятиях не уйдет. От своего языка и культуры врожденной не уйдет. Он связан с врождением, культурой, языком, качествами, друзьями, семьей. Но мы же говорим, ведь когда-то придется это отставить. Мы же вечно скитаемся в этом мире. А хорошо ли это? Как, знаете, боязно. Что там, Вселенная? Ой, как страшно. Вот. Ты свободен, говорится, и тебя выбрасывает из космического корабля прямо в безграничное пространство, дают тебе безграничную свободу. А нужна нам такая свобода? Ужас какой. Нет, я хочу дом, семью, принадлежать к какому-то обществу. Я стремлюсь общаться с какой-то личностью, потому что там есть любовь и понимание. Вот все, что мне нужно, собственно. И мне не хочется уходить из тех обстоятельств, где люди меня понимают, где есть мой дом, уют и тепло, и запасы пищи, и какой-то комфорт, и мягкая постель. Уже все устроено. И даже хороший телевизор. И счет в банке я накопил уже. Слушайте, я же хорошо устроился. А тут иметь трансмиграцию у вас. Не хочу никакой трансмиграции. Остановите этот процесс. Сколько заплатить вам, чтобы этот процесс не работал? Не касаться. Есть такие службы, скажите. Я слышал, что в Швеции есть такие службы, которые могут заморозить человека лет на 100, на 200. Уже есть экземпляры замороженные. Они надеются, те замороженные, что их когда-то оживят. Потом пошли на это. Они тоже не соглашались, остановить, говорят. Но
как это возможно. Программа тела другая, тело составится. И что самое интересное, удивительное, что живое существо в старом теле никому не нужно. Только молодом, сильным, здоровым. А та же самая личность в старом теле переживет вот эту ненужность. Вот, вот такая жестокая программа. Интересно, что мы идем в сторону количественного счастья. Мы хотим приобретать, приобретать, приобретать. А качество можем терять. А ведь культура наоборот учит. Чем больше ты теряешь, это тело будет показывать тебе, что ты теряешь энергию, теряешь красоту, теряешь даже свои зубы, теряешь свои волосы, теряешь свою память. Тем богаче должна стать твоя душа. Никакого страха не должно быть в этом случае. Это путь бесстрашия. Потому что помнить нам ничего не нужно на самом деле. Многое ты делаешь, а одно только нужно, говорится. Много ты хочешь знать, а одно только нужно. То самое одно, которое откроет все. Познай себя. Зачем ты запоминаешь? Потому что ты не видишь. Это как слепой человек в комнате, ему нужно запомнить схему, чтобы сориентироваться и выйти. Что он не видит. Но если вы видите, зачем вам память, зачем вам схемы, зачем какие-то логические утверждения, какие-то философские и прочие другие доктрины, так много всего нагромождено. Если вы видите, вам не нужна даже память. Можете без нее обойтись. Все, что вы видите правильно. Зачем с чем-то сравнивать, с прочитанным, услышанным и убеждаться, что это правда, если вы видите собственными глазами. Память – это трансформированная способность любить. Ведь мы помним только то, что любим. Но в нашей жизни мы помним, потому что боимся выживания в этом мире. Если я забуду свои функции, мир меня отвергнет. Если я потеряю свое здоровье, люди меня отвергнут. Если я потеряю свою красоту, многие не захотят со мной общаться. Если я состарюсь, кому я буду нужен? Страх. Поэтому мы хотим искусственным образом поддерживать все это. Память, красоту, здоровье. Столько много всего работать сейчас в этой промышленности, в этой деятельности, чтобы как-то поддержать человека, его статус-кво, так сказать, чтобы он был молодым, энергичным. Придумали телефоны, калькуляторы, компьютеры, чтобы эту память, эту функцию кто-то взял, чтобы мы не потеряли ничего. А одно только нужно. Этого не нужно ничего. Нужны просто глаза, разум. И неважно, молодой или старый человек, если есть разум. Еще неизвестно, что лучше. Глупая молодость или мудрая старость. А что лучше, рождение или смерть? Обычно с рождения хорошо, а смерть не очень хорошо. Но душа не рождается, не умирает. Если есть рождение, родившийся обязательно умрет. Что ж хорошего в рождении? Но мы прославим рождение, потому что это символ жизни. Но на самом деле символ жизни, не рождение. Рождение – это мука. Это появление на свет – это мука. Потому что появляться не нужно на свет, вы уже существуете. Зачем рождаться? Чтобы снова умереть? Рождаться в материальном теле означает умереть снова. Поэтому, родившись в материальном теле, мы идем путем трансмиграции в духовном сознании. Называется трансмиграция, трансцендентный путь, надматериальный путь. Тело идет своим путем, душа идет своим путем. И нужно сделать эту сделку выгодной. Выгодной. Использовать все, что мне дано. Всю эту трансформацию можно использовать с огромной выгодой. Используй рождение и старость. И даже опыт болезни, и увядание, и даже мое исчезновение, физическое исчезновение. Очень важно человеку получить трансцендентный опыт в жизни. Итак, нужно выбрать личность, куда мы будем двигаться. Есть личности, окружающие нас, есть хорошие люди. Мы говорим, вот человек хороший. Вот я буду с него брать пример. Вот мы научились брать пример с этого человека.
и смотрим, вот еще есть хороший человек, еще есть здесь великие люди. До какого уровня мы можем двигаться и видеть это величие человека, наша мечта, воплощенная мечта в каких-то великих людях. Есть же замечательных людей, есть целая библиотека, где это интересно, это важно. Важно знать, потому что ну, туда мы и хотим. Мы хотим стать великими. Мы с детства думаем. С рождения. Нас заложена эта потребность стать великим выше всего, еще выше, 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 выше. Но вопрос, насколько мы далеко можем видеть свою цель, чтобы хотеть, чтобы желать. Насколько мы велики в своих желаниях. Быть лучше других или выше других. Это корыстное желание. Потому что великий человек, он отдает себя людям. Он не пытается быть лучше других. Он хочет служить людям. Интересно, что для того, чтобы обыграть других людей, нужно знать их очень хорошо, недостатки. А для того, чтобы служить людям, не нужно знать их недостатки. И даже достоинства их не нужно знать. Вообще такие знания не нужны человеку. Вот эти оценки. В служении все позитивно. В служении, естественно, человек продвигается, прогрессирует. И когда он прогрессирует, он видит их людей соответствующим образом. Если он чистый, он других не чистый. Это видение духовное. Трансцендентное видение, трансмиграция. Потому что желание путешествовать в каком-то нечистом мире у нас отсутствует. Мы не хотим этого. Желание общаться с какими-то нечистыми людьми у нас нет такого. Мы не хотим общаться с завистниками, с агрессивными, с жестокими людьми. Нет, мы туда не идем. Это не трансмиграция. Мы туда... Это не наш путь. Но если я хочу быть лучше других, я вижу людей совершенно иначе. Как я могу быть лучше других, если я не вижу в них недостатков? Я ищу недостатки. Я даже провоцирую эти недостатки. Я задаю вопрос, на который вы не можете ответить. Я вас ставлю в тупик и наслаждаюсь этим. А в ответ вы меня тоже в тупик ставите. Ну ладно, я еще не квиты. Итак, мы живем в конкуренции, куда же мы продвигаемся? Трансмиграция – это, собственно, йога, когда сознание, оно возвышается до верховной личности Бога. Можем ли выбрать такую личность? Можем ли мы общаться на таком уровне? Об этом говорят веды. Что в этом процессе человек не должен возвращаться назад, потому что его ждет чудо в конце этого пути. Величайшее чудо. Он никогда не вернется обратно, когда достигнет этого чуда. Это чудо не описывается словами. Даже когда вы видите его, вы не можете описать словами. Даже когда слышите об этом, вы думаете, не может быть такого. Но это факт, это не теория, что мы все стремимся к чудесному, к величайшему, к непознаваемому, к неизведанному. Мы не знаем, что это такое, но мы знаем, что это существует. Мы туда идем. И каждому дано право быть свободным. Даже в этих представлениях о совершенстве. Вы можете делать все, что хотите в своем сердце. Туда никто не мешает. В этом путешествии вы одинок. И только выбор ваш является вашим спутником, никто другой. Нельзя навязать вам трансмиграцию души. По указке, или насильно, или из выгоды, или из мести, или из обиды. Ничего не придет. Трансмиграция – это путь чистого, искреннего сердца. Это наша природа. Однажды один великий святой. Он пустился в путешествие. Собственно говоря, он путешествует по сей день, говорят. Его имя Нарада. Он может передвигаться со скоростью мысли, он может подумать, и он появляется в этом месте.
И не больше, чем 3 минуты он останавливается в любом месте и тут же перемещается дальше. Он вечный скиталец, вечный странник. И где бы он ни появился эти 3 минуты, он все освещает. Его ждут все живые существа, говорится, но он не к каждому приходит. В Пуранах описано, что он когда-то посещал даже наши миры. И нередко. В особые времена он приходил сюда. К великим царям. Или сопровождал каких-то аватаров. Этот великий мудрец среди полубогов Нарада. Путешествует при помощи звука, который сам же извлекает из своей вины играет и воспевает удивительные вещи. При помощи этого звука он перемещается. Тело его не физическое. Он сияющий, как солнце. И он всегда радостный. Эти 3 минуты вы никогда не забудете, если будете дальше общаться с ним. Вы сразу все бросите и побежите за ним. Куда он ушел? Куда он ушел? Я пойду туда же. Я больше не вернусь сюда. Это такая личность. И однажды он пришел в место алхимичество, слияние священных рек. Миллионы людей там ликуют, омываются в этих реках, читают молитвы, мантры, медитируют, общаются, воспевают. Праздник души, когда люди собираются с духовными намерениями, это праздник души. Мы забываем о всех этих сгодах, перетягах, о своей жадности, о своей зависти, о недостатках других. Мы просто приближаемся к Богу, к счастью. Ну, то, что это место получит. И увидел, что многие святые люди там живут, кто медитирует, кто что делает. Но один человек потряс его. Один брахман. У него был священный камень, который он поклонялся. Он каждый день готовил мне большой пир потрясающий. Предлагал Богу посредством этого камня священного. А затем раздавал всем паломникам то, что он готовил. Каждый день трудился. Он забыл, чтобы все люди получили это духовное впечатление, контакт через священную пищу. Он видел в этом священном камне божество. Это распространялось от него. Такой энтузиазм, столько энергии, столько радости. Все были счастливы, получают эту пищу. И Нарада восхищение подходит к нему. На эти 3 минуты выделены ему. И говорит, ты самый лучший из всех святых людей, которых я здесь вижу. Посмотри, они, конечно, все святые, но они стараются для себя. Ты же каждый день служишь всем. Ты лучший из святых людей в этом месте. И он в восхищении стал говорить. И этот браман так удивился. Нарада, я узнал тебя. Ты такая возвышенная личность. И говоришь мне такие вещи. Мне неприятно. Какой я святой? Это моя работа. Это я браман. Любой браман должен это делать. И это приписано браману поклоняться священным камням, божествам. Предлагают пищу, распространять ее. Я просто выполняю свою работу. Не надо мне такие вещи говорить. Я не возвышенная личность. Вот я знаю одного царя. Он не браман. Но то, что он делает, ни один царь не делает. Он сказал, иди к этому царю. И расставляй его. Там жил один царь. И был у него гуру саньяси. И однажды царь увидел с крыши своего дворца, как его гуру саньяси просит подаяния у его царской, живет на какие-то горские пищи, которые получают от людей. И он подумал, я тут царь, я обладаю всем богатством и всей властью, и мой гуру у меня выбирается в столицу. Нет, я не позволю. Он написал записку, дал слуге, передай тому садху. Слуга выполнил приказ и передал записку садху. Его духовный член открыл записку и прочитал. Все мое царство твое. И подпись, и печать. Царь. Очень развеселился гуру. Пришел смеящийся и показал записку. Ты только что отдал все царство мне? Значит, у тебя больше нет царства. Я нищий саньяси, я не имею права управлять государством. Значит, теперь ты такой же нищий, как и я. Теперь будешь управлять царством ты же царь. А чтобы поесть, будешь со мной собирать подаяние. Царь управлял государством, как и прежде. А что поесть вместе с своим гуру? Ходил теперь по своему городу, по столице, собирал подаяние. То, что мы давали, мог есть. И все. Что же это за царь? Все люди говорили, это же Божий, чем святой. Если вы отреченный монах, понятно, это ваша обязанность. Вы царством управляете. В таком сознании вы не просто святой. Это редко. Это чудо какое-то. Все царство стало говорить, что же у нас за удача, что выбор такой царство. Такая личность управляет царством. Все хотели стать такими же, как этот царь. Что раньше не видели таких примеров вообще. Такие желания не было даже. Но личность пробудила в людях желание стать такими же. И тогда гуру сказал, забирай свое царство через год. Но помни, кому оно принадлежит. И Нарада прославляет этого царя, а царь говорит, о-хо-хо-хо, Нарада, это не ко мне. Я обычный царь, ты знаешь, я земной человек. Так или иначе, это дело тоже для себя, для своего царства. Но есть какие-то свои эгоистические мотивы. В мире людей вряд ли есть такие святые, которые ты ищешь. Скорее всего, нужно искать и в мире полубогов. Вот Индра, царь полубогов, вот это точно святая личность. Знаешь почему? Потому что я Бога вижу только в храме. А он может воочию общаться с ним. Когда аватар спускается, Индра видит его, участвует даже в его играх. Вот это святой. Это настоящий святой. Нарада поклонился этому святому. Китриму, Тролоку. Его столица Амаравати. На высших планетах. На вершине горы Меру. Вселенская гора, есть столица Амаравати, райский город Индры, где исполняются все материальные желания, райские сады и прочее. Как будто мир вечности. И Нарада пришел туда и запел всякие гимны Индри с музыкой, мантры, прославляющие Индру. Это же царь полубогов, защитник религии, враг демонов. Какая великая личность. Как он жертвует собой и прочее. Участвует в играх Бога. И Индра смутился, когда услышал это сильно. Опустил глаза и голову опустил. Нет, нет, надо. Что-то ты говоришь правильно, конечно. У меня именно такая дхарма защищать святых, убивать демонов. Я это делаю. И да, иногда даже участвует в играх Бога. Но иногда я с ним враждую тоже. Ты знаешь об этом? Когда Бог приходил на эту планету, я не узнал его. И когда он взял у меня дерево по Риджаду с райской планеты, я с ним завязал войну. Я невежественный личность, хотя и полубог. Но у меня тоже есть свои недостатки, поэтому не причисляй меня, пожалуйста, к святым людям вообще. Мне стыдно вспоминать о том, что иногда я делаю. Если ты хочешь найти святого, я тебе покажу, куда. Здесь такой святой Прохлад. Он не полубог. Он родился в демонической династии. Он сын великого демона. Но он всегда, каждую секунду погружен в мысли о Боге. Не на секунду, он постоянно в трансе. Я, конечно, иногда вижу Бога, когда он приходит. А когда он приходит, я не вижу. Это же это. Но этот святой из семьи, из рода демонов, он непрерывно думает о нем. Его самадхи не прерывается. Иди и прославь его. Нарада перемещается. Он интерес захватывающий путешествие. Трансмиграция. Смотрю, туда. И видит что-то удивительное. Сидит человек. И что бы он ни делал? Если он или спит, или разговаривает, или дает какие-то указания. Он постоянно находится в трансе. Самосознание. Никогда не может быть Бога ни секунду. Любовь к Богу пульсирует твое сердце. Тело всегда колышется. Он чувствует блаженство. Глаза его набухшие, как бутоны лотоса, как будто вот-вот расплачется. Какое чудо было Нарада. Вот таким нужно стать. Я понял. И стал говорить ему, какой же ты великий святой. Какой же ты достиг чуда, уровня. Ни одно живое существо не имеет такую способность, как ты. Все люди иногда помнят Бога, иногда забывают Бога, а многие вообще не помнят Бога. Но ты, даже выполняя все свои обязанности царя, ты днем и ночью помнишь. Я думаю, ты величайший святой. Ты прав, что я помню его. Как я могу забыть? Он нашел мое сердце в ему. Это невозможно, я не вернусь обратно. Но какой же святой? Не путай эти вещи. Я думаю, но где он? Его нет передо мной. Он только мой умер. Он не является. Я не та личность, с которой он вообще общался. Вот пандавы, читал Махабхарату, пандавы, они управляют царством, они воюют. А Бог к ним сам приходит время от времени, даже без приглашения. Дает им советы, служит им, помогает. Вот это святые. И делают их послания. Народ очень заинтересовался. И на самом деле, внешне как будто обычные люди. Но если какая-то проблема, Бог тут как тут появляется перед ними и говорит, ну, какая-то помощь нужна, что вы тут? Да не волнуйтесь, все будет хорошо. По воле провидения, он им проповедует, он и философии объясняет. Арджуна Бхагавад-гиту рассказал всю. Лично по дружбе. Вот это святые, подумал Нарда и стал говорить с ними. Я не вижу более святых, чем вы, пандавы. Потому что Бог с вам, как вам сам приходит время от времени. Без даже вашего приглашения. Хотя вы заняты, кажется, мирскими делами. Он вас помнит сам. Вам даже не нужно развивать свое бунтование и практиковать что-то. Вы просто управляете государством. Он вас сам ценит, сам защищает, сам просветляет, сам вдохновляет, даже выполняет ваши поручения. Поэтому я думаю, что таких святых, как вы, больше людей нет. Да, сказали они. Он приходит к нам. Но дело в том, что он приходит, а потом уходит. Он с нами не живет. А живет он Нарада в Двараке. Это его город, он сам его построил. Для своих самых близких спутников. Вот там все святые. Они живут вместе с ним даже. Но для них горожане. Они его каждый день могут видеть. Для них он построил город мистический, на море, окружил крепостями от всех врагов. Он сам заботится о них. Никогда их не бросает. И народ идет туда, еще дальше трансмигрирует. И в конце концов, чем же заканчивается эта история? Это долгая история. Они только начали. Путешествие еще очень далеко. И мы должны сами узнать об этом. Не сегодняшняя эта история. Известна до конца. Но там есть много загадок, потому что некоторые личности для нас невидимы. И даже не познаваем. И даже вне нашего воображения. Знаете личность Хануман? Знаете, что говорят ученые, люди, востоковеды, историки? Она говорит, это мифический персонаж. Нереальная личность. Они не могут в него поверить. Это обезьяна, вечный спутник Бога. Ведь Бог с обезьянами общается. А с нами не общается. А что же за обезьяна такая? Чем хуже обезьяна, сейчас скажите? Давайте просто протестуемся. Ну, люди, а обезьяны общаются с Богом, а люди не могут общаться с Богом. Да, такое тоже случается. Необычный обезьян. Ванар. Великий спутник и абсолютно чистый, всем сердцем преданный Богу. Эту форму обезьяны он принял добровольно для служения. Дух не обуславливается. Можете принять любую форму духовную. Но сейчас мы приняли материальное рождение, и мы не можем принять какую-то другую материальную форму. Но заметьте, что в сердце, если у вас есть связь с Богом, вы никогда не будете стареть в своем сознании. Ваш образ внутри себя становится все более и более юным. И совсем не похожим на то, что видите в зеркало. Можете нарисовать свой портрет и показать себе другим, какой вы на самом деле. Сделайте. В особом состоянии вы можете это сделать. Если у вас есть духовная практика, если вы на самом деле трансмигрируете, вы увидите себя. Это совсем не тот образ, который мы носим сейчас физически.
вообще другое. Даже пол может быть другой. Даже форма совсем может быть другая. Но это форма ваших сердечных желаний. Это не какая-то навязанная форма рождения. Родиться обезьяной в этом мире – проклятие. Лучше человека. Родиться свиньей в этом мире – проклятие. Лучше человека. Но Бог в своих 10 аватарах однажды пришел, как Господь, кабан. Слышали о таком отношении? Кабан. Он принял такую форму. Откуда здесь кабаны здесь, понимаете? Он источник. Это 10 основных аватаров. Но в Пуранах пишется, что на самом деле он принимает любые формы. Во всех формах проявляется. Мы даже иногда не знаем, в какой форме сейчас где находится. Он независим ни от какой формы. Отец Прохлада был великий демон, я сказал. И по благословениям Брахмы, Творца Вселенной, его не могло убить ни одно живое существо из 8 400 000 видов жизни Вселенной. Микроорганизмы, и растения, и насекомые, и люди, и животные, и полубоги, и гандхарвы, и пешачьи, и путы, и преты, и абсары, и демоны, и все. Столько жизни во Вселенной. Конца. И представьте, он имел такое благословение. Ни одно живое существо, ни микроб, ни инфекция, ни насекомое, ни яд, ни огонь, ни оружие не навредят ему. Ни одно живое существо не сможет убить его. Брахма дал ему за великую аскезу, исполнил это желание. В ответ на его первую просьбу сделать его бессмертным. Но Брахма сказал, я не могу дать тебе бессмертие, ведь я сам смертный. Мы здесь все трансмигрируем. В этом мире нет бессмертия. И вот тогда он просил быть не убитым ни одним живым существом. И получил эту награду. Тело Хираньякашипу стало как живая подвижная сталь. Вы не могли навредить даже мельчайшие царапины стоят в этом теле, применяя любое оружие, даже ядерное. Не горело в огне. Не разрушалось тяжелыми предметами. Не сломать, не растворить, не разрезать, не сушить, не сжечь. Ничего невозможно было сделать. Вот такая была форма жизни. Такая жизненная сила была могущественна. Вы знаете, что сила тела зависит от жизненной силы. Не от самих костей мышцы связаны. Их тоже можно тренировать. Но на самом деле вся сила зависит от жизненной силы нашей внутренней. И аскеза, она может дать вам эту силу. Поэтому она также улучшает здоровье, если правильно практиковать аскезу. Хираньякашипу такую аскезу совершил, такое долгое время, что тело его было неуязвимо. Такая мощь. Исполняли все его желания благодаря этой аскезе. Говорилось, что в то время Хираньякашипу не было людей в правлении Хираньякашипу, потому что Хираньякашипу каждый день показывал, каждый вечер фильм в небе. Новый. Каждый день было новое кинолента. Как он это делал, мы не знаем. Еще наука не открыла такие секреты. Мы сейчас только компьютеры, экраны используем. Естественно, экран неба мы не можем использовать. Мы еще не познали эфир. А он знал эти тонкости. Он был великим ученым. Так аскез дала ему абсолютно беспредельное могущество. И все же, есть аватара, которая убила его, соблюдая все эти обещания благословения. Знаете, какую он форму принял? Смешанную форму. Человека-лев. Сверху была голова льва, верхняя часть. Даже когти были, как у льва. Нижняя часть была человечества. Такой формы жизни не существует. Хираньяка же попросил, чтобы его не убили ни на земле, ни в воде, ни днем, ни ночью. Все было исполнено. Это существо, когда схватило его когтями, на колени себе положил. Он был на коленях убит. Ни на земле, ни в воде. И не в воздухе. На коленях этого странного существа, которого не существует. Не существует такого существа. В одном экземпляре такое существо. Аватар называется. И ни днем, ни ночью, а вечером. И никаким оружием, а когтями этого живого существа. Все было соблюдено.
Эти когти божественные вошли в тело Хираньяка Шипу неуязвимое, как в масло. Так же легко, как мы можем между пальцами оживить осу, точно так же легко погибнет неуязвимый демон. Так Бог принимает любые формы. По собственному желанию. И вот теперь мы тоже хотим, чтобы наши желания исполнились. Для этого существует трансмиграция. Куда? В мир наших желаний. Но если мы желаем навредить чьим-то желанием, найдем другую сторону. Найдем в то место, где нам тоже навредят наши желания. Поэтому мы оказались в странном мире. Кто-то помогает нашим желаниям, а кто-то вредит нашим желаниям. Одновременно. Потому что мы делали одновременно то и другое. И в каждый попал именно в такой мир, где происходит то и другое. Мы пришли сюда, в этот мир. Мы родились в этой форме жизни. И получаем то, что мы заслужили в прошлом. Что посеешь, то пожнешь. Трансмиграция начинается с желания. Итак, давайте возвысим наше желание. Хватит думать о деньгах, о молодости, которая все равно уйдет. Давайте настоящие вещи. Настоящие. Что же мы хотим? Независимо от всего этого. От денег, от возраста. Веды говорят, желать любви к Богу, начнется удивительное путешествие. Вы будете как в этой истории народа, передвигаться от одного к святому, к другому к святому, вверх, 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 пока не вернетесь в свое изначальное состояние. И не придете в свое изначальное могущество. Независимость от материи, от рождения и смерти, от страдания и боли, от всего, независимо, что вы душа. Вы не горите в огне. Нельзя душу расчленить на части или сушить, или растворить в воде. Нельзя нести никакой вред. Нельзя никого убить на самом деле. Или быть убитым. Это вопрос трансформации. Мы используем трансформацию, и вот для этого мы говорим. Поэтому мы говорим, кто-то убит. Это трансформация произошла. Тело убито, тело негодно. Человек, здесь написано было, одевает одежды. Но они изнашиваются. И тогда он снимает эти старые одежды и выбрасывает. И не хочет больше одевать. Одевает новую одежду. Это трансмиграция. Вы не вернетесь обратно. Вы никогда не попадете в ту же самую ситуацию, как сейчас. Всегда будете в новом месте находиться. Трансмиграция. Ум, настроение, впечатление, знание, опыт всегда будет меняться. Вы не можете остановить ни одно мгновение в этой жизни. Всегда будет меняться. Теперь вопрос, как же разобраться в этом хаосе? От которого я уже устал, не могу понять, как осмыслить свою жизнь. Тут столько всего. Меня одновременно и любит, кто-то и ненавидит. Кто-то по-доброму благословляет, кто-то мне и проклинает. Какой сложный мир, какая сложная у меня судьба. Как же выбраться из этих лабиринтов? Да, нужно выбрать путь. Один, не два, не три, а только один. Нельзя выбирать путь добра и зла одновременно. Это и есть проблема. Все запутано. Добро и зло одновременно вокруг меня, потому что я выбираю то и другое. Правда, правда. Я даже зло выбираю, потому что мне же нужно отомстить кому-то. Мне же нужно кому-то боль причинить. Ну, нужно, нужно. Я же заслужил, с моей точки зрения. Я исполню это, я же исполнитель. Я не исполнитель. Нет. Судьба занимается этим. Я не имею права брать на себя такую обязанность. Кому-то причинять боль. Я не имею таких прав. Кто меня уполномочил на это? Когда вы станете духовным учителем, вы можете судить кого-то. Потому что вы отец. Если мы не достигли сами такого уровня, никто не имеет права судить. Или обвинять. Или не прощать. Таких прав ни у кого нет. Но если у нас что такое право есть, будем находиться в таком сложном мире, где у каждого будет также право делать это со мной. И так здесь в этом мире все получают право обвинять или любить, убивать или дать рождение. Как будто бы все уполномочено сверху, как будто бы все аватары, как будто бы все боги. Все мы решаем судьбу друг друга. Нет, это не трансмиграция. Это обусловленное существование называется. Никуда мы не идем в этом сознании. Мы привязаны к добру и злу. Мы просто крутимся в колесе самсары. Ничего не происходит. Все повторяется снова, снова и снова. Но меняется все же мой опыт. Я чувствую, что как-то не то все. Что-то было, было, было. Куда же дальше? Как же вырваться из этого колеса? С работы на работу, домой, с работы на работу, магазин, с работы на работу, в офис. Снова на работу. Песня. Вырвался. Освободился. Благословенное время пенсии, правда? Ну, до работы, когда пенсии, получить такую большую-большую пенсию, ты будешь счастлив. Еще одна галлюцинация. Даже в этой пенсии мы же знаем, что молодость не вернешь. И деньги не помогут нам. И дом построенный не поможет нам. И там будем как лишняя деталь находиться для наших молодых детей и внуков. Стареющий человек. Безрадостный. Завидующий молодым людям. Заработал на пенсию, а молодость и здоровье потерял. Какой толк в этой пенсии? Никому не нужно стать. Да зачем она нужна вообще? И вправду. Кому она нужна? Кто ее придумал? Это придумал человек. Найдите веда, что не благоводите про пенсию. Ничего не написано про пенсию. Это люди придумали. А потому что они запутаны, они не хотят путешествовать, двигаться, они хотят на пенсию умереть спокойно. А умереть для них, уйти в небытие, исчезнуть просто. И они завидуют молодым, здоровым. Они не знают, что они тоже идут к небытию. Они думают, что жизнь справедлива только по отношению ко мне. Нет. Ко всем жизнь одинаково относится. Каждый получает рождение, каждый состарится, и каждый человек умрет. Не умирает только душа. Но это дано только тому, кто знает о душе. Преодолеть свою смерть. Победить свою смерть. Не потерять память в момент смерти, а вспомнить Бога. Не нужно ничего другого помнить. Только одно нужно говорить. Все, что нужно вспомнить Бога. Ям, ява, пис, маран, баван, тя-джа-тан, тя-калеварам, там, вайти, каунты, я, салятан, баба, баби, да. Тоже погрузит. В какое состояние бытия ты погружен в момент смерти умом? Того состояния бытия достигаешь в следующей жизни. Ветер дует, тонкое тело выходит из грубого и переносит наше сознание в следующее тело. В соответствии с этим запахом я найду свое следующее воплощение. Как теленок из тысячи коров найдет свою маму. По запаху родственному. Все очень просто. Но это невидимый процесс для наших чувств. Тонкий процесс. Трансмиграции души. Итак, мы чувствуем эти ароматы, когда общаемся с людьми. Нет, этот человек не мой. Не хочу с ним общаться даже. Кстати, можно иногда поговорить так. Несколько минут просто подраться. А этот человек мне нравится. Я хочу с ним общаться. Очень нравится. А я ему не нравлюсь. О, как больно. Как тяжело это пережить. Почему? Ну почему тебе не нравится? Ну что мне сделать, чтобы нравится тебе? Цветы принести или билет в кино. Мы готовы, готовы, готовы столько много делать, чтобы эту связь получить. Это мой родственный запах. А я не нравлюсь. А бывает, находят друг друга сразу, два родственных запаха, мгновенно. Есть такой человек? Ну, нюхайте внимательно. Запахи духов обманут вас. Одежда тоже обманут вас. Ваш человек – это тот, кто с вами готов трансмигрировать вместе. Это и есть ваш человек. Потому что мы должны двигаться все. И нам нужен спутник. Мы нуждаемся в таком спутнике, кто понимает движение моей души. Когда мы говорим, что вот нам нужно принять духовного учителя, который вас бескорыстно будет любить, и помогать духовно, бескорыстно. Он ничего от вас не хочет получить, он просто хочет, чтобы вы приблизились к Богу. Чтобы душа ваша чиста была. И ум, чтобы вы не страдали. Чтобы вы разумно жили. И тогда мы думаем, Боже мой, какой хороший замах. О, мне такой человек нужен. Вот такой бескорыстный, знаете, вот, который вот только на благо моего старается. И строгий одновременно, разумный, учит меня. Запах-то мой, оказывается. И сразу я говорю, а где найти такого духовного учителя? Есть такие? Или их уже нету, вывелись? Если мы даже не можем представить, что есть такие люди. Поэтому даже не ищи, потому что он говорит, не пытайся, не ищи, не бывает такого. Это просто, ну, какие-то криволазычные. Утопия. Нет, не утопия, всегда есть такие люди. Потому что всегда есть Верховная Личность Бога. Это слуги Верховной Личности Бога, которые трансмигрируют в эту сторону. Они все становятся духовными учителями. Они все обретают его качества. Потому что думают о нем. Ям-ям-ва-фи-смаран-ба-ван. Если ты ум переносишь в ту сферу, ты обретаешь все качества той сферы. В советские времена, когда-то очень давно, мне сказали одну небольшую историю об одном странном человеке. Вы знаете, в те советские времена покинуть родину и мигрировать, трансмигрировать за рубеж, в какую страну, считалось практически предательством. Собственно, высшая мера наказания. И некоторые смелые такие люди делали все-таки. Это был шум на весь Советский Союз. Знали по газетам, печати, что такие предатели существуют. В то время. В то время даже вы не могли доллары использовать. Это было подсудно. Только рубли. И вот история об одном человеке. Интересная история трансмиграции. Ям-ям, абисма, рамбава. Это был самый непостижимый человек в школе, когда он учился. Никто не понимал, что это за человек. У него не было друзей. Он никогда не дружил с девочками. Это мальчик. Он очень хорошо учился. У него было идеальное поведение. Он был пионером, комсомольцем, комсоргом и так далее. Он очень хорошо закончил школу, не имея ни друзей, ни невест. Я всегда учил, читал, особенно английский язык. Он уже где-то 58 совершенствовал на английском языке. Все поражались. Какой удивительный человек. Консорг. Кандидат в партию лучший. Отличник. Поведение идеально. Языки знает. Все поручения выполняет. Год за годом. Он жил такой жизнью. Он закончил институт, был в партии. Ему дали хорошую должность. Стал партийным работником и так далее. И однажды, в том месте, где он работал, как бы случайное место работы, как будто бы, нужно было послать в командировку какого-то очень уверенного, такого убежденного партийца в Камстрану со специальным заданием. Ну, кого же послать? Ну, конечно же, его. Он же языки знает, он же партийный, он же исполнительный. И он поставил командировку, с которой он уже не вернулся. Он мигрировал в США. Вся его жизнь была планом мигрировать в США. Со школы. Я не знаю, такой человек был. Видите, какой убежден. Мы тоже с вами так можем. Только не в США. Что-то нужно повыше, знаете. Язык нужно выучить. Нормально. И поведение сразу лучше у нас станет, верно же? И не будем так уже привязаны к этой жизни. Ну, господи, конечно, судок очень хорошо, лучше других даже. Но мы должны знать, что ведь мы же скоро пойдем в другое место. А в какое место? Выбирайте. Это же вы выбираете. Вы свободны в выборе. Вы же сказали, ваша душа абсолютно свободна в выборе. По вертикали. По горизонтали вы не можете выбирать судьба. По вертикали все, что хотите. Я антидева, врата, дева, питри, антипитри, врата. Бутанети, буттичи, амляти, матричи, но пиман. Еще один стих. Те, кто поклоняется, полубогам, как Индри и другим, рождаются среди них. Тот, кто поклоняется предкам, идет к предкам после смерти. Тот, кто поклоняется духам-привидениям, становится одним из них. И тот, кто поклоняется Богу, переходит его лицо. Ум и настроение, которое мы имеем, это результат определенной деятельности и служения, как мы сказали. Мы кого-то выбираем, кумира, и служим ему. Люди в невежестве поклоняются призракам и духам или могилам умерших. Для них умершие люди святые. Потому что умерли. Люди в луне страсти поклоняются сильным мира сего, богатым или завоевателям, властным людям. Люди в луне добродетели поклоняются девам, но трансцендентное служение – это служение Богу. Это выбор. Кто-то выбирает одно, второе, третье или четвертое. Есть авторитет наука, ученые. Есть авторитет религия. Есть авторитет культура, искусство для кого? Кто-то выбирает эту область, где он будет счастлив. В искусстве или в политике. А может быть, стать ученым. А может просто стать хорошим семейным человеком или богатым человеком. Я буду счастлив. Я выбираю, я думаю, что я буду так, иначе счастлив. Ни то, ни другое, ни третье не сделает человека счастливым. Пока он не обретет любовь к Богу. Если мы обрели с вами любовь к Богу в этой жизни, то считайте, что мы все находимся в таком космическом корабле. Будем с вами трансмигрировать постоянно вверх. Любовь к Богу — это динамичное сознание. Значит, мы передвигаемся с вами. Мы передвигаемся с вами. Это динамичное сознание начинает двигаться. А что это такое? Жизненная сила начинает двигаться внутри нас. Вы чувствуете удивительные движения счастья внутри себя. Подвижное существование. Не статичное, не скучное. Нет. Не обиженное, не злобное, не раздраженное, не страстно чего-то желающее. А глубокое счастье. А то, что просто вы дышите и существуете. И можете мыслить еще. Еще можете и сказать что-то, представьте себе. Потому что все, что вы думаете, все, что говорите, это великие вещи внутри вас. Это продукт вашей чистой жизненной силы. Не застывшей, не скованной, не порабощенной, а свободной души. Это плод всех ваших способностей и талантов. Это ярчайшее выражение личности. И в этом случае, увидев вас, люди думают, вот я стану таким. Начинается трансмиграция. Вы кого-то с собой увлечете обязательно. Захватывающее путешествие. Итак, желание, умонастроение, ощущение. Затем, наконец, вы переходите в ту сферу и живете. Поэтому. Наше время истекло. Спасибо большое.
Я думаю, что если работает микрофон, слышно мне? Не очень, да? Тим, можно чуть прибавить. Если у кого-то накипели какие-то вопросы остросюжетные, пару вопросов мы готовы принять. Я просто скажу, что мы ограничены временем. В 19 часов строго мы должны освободить зал. А у нас еще удивительная группа впереди и удивительное погружение в мантру-медитацию. Поднимайте руку, у кого накипело. И можно будет знать, у меня микрофон не работает, Тим. Руку? Вопросов нет? По теме или не по теме? Можно не по теме, можно задать вообще любой вопрос. Вы еще перевариваете, да? Я понимаю, это я в состоянии, знаете, регламент, у меня время. Да, вот ваш вопрос. Можно встать и погромче.
Что такое дежавю, как к этому относиться? Не обращайте на это внимания. Я сейчас это замечаю постоянно.
каждое утро смотрю солнце, так что дежавю. И вечером снова заходит. И я уже привыкаю, потому что все идет как бы по плану. Например, в моем случае, я очень много вижу людей. Потому что вот лекции, общения очень много. Почти каждый день какие-то люди новые. Поэтому у меня вот этот поток уже классифицируется с опытом. Потому что есть четкие как бы гуны, типажи, четкие поведения, которые именно так себя люди ведут. Они даже не знают друг друга, но я абсолютно идентичны в своем поведении и мышлении. Я бы сказал дежавю. Нет. Это определенная как бы природа, линии. Определенные линии, которые вокруг нас. Иногда вы вдруг замечаете эти линии, замечаете, ох, повтор как будто. Этих повторов может быть очень много. Очень похожие вещи. Большинство людей, которые ко мне лично приходят поговорить, я уже где-то как будто веду. Но мы первый раз не встречаемся. Когда я их спрашиваю, я говорю, мы же виделись с вами. Я уже с ним общаюсь как знакомый, давно знакомый. И хотя сразу такое общение у нас близкое устанавливается, они говорят, мы первый раз видим, первый раз приходим, первый раз встречаемся. Если бы мы могли жить более ускоренным образом, например, мы видели вот эти все закономерности лучше. Но если мы обусловлены домом работы, нам труднее. Нам труднее. Нам кажется, что вот это мой мир неповторимый. Общайтесь с людьми, увидите одни и те же проблемы. Один к одному. Они задают одни и те же все вопросы. Поэтому очень быстро отвечаем на вопросы, вы заметили? Думать не нужно, потому что одни и те же вопросы. Миллионы людей могут прийти, вопросы не меняются. В соответствии с гунами вопрос возникает.
А что такое гуны?
Качество материальное, которое мы приобрели, общаясь с материальной природой, называется гуна. Ветер же дует. И вот мы обретаем эти запахи. Вот и все. И у каждого есть, так сказать, свой запах, свои гуны. И эти гуны задают вопросы.
Бывает такое, да, что у тебя постоянно силы, молиться, стало я свет пожертвовать. Потом раз, и сила заканчивается, и ты уже не можешь это сюда. Ты очень хочешь, что понимаешь это все.
Сил нет. То есть вы хотите заниматься духовной практикой, занимаетесь, но в какой-то момент сил нет.
В какой-то момент исчезает сила, вставает.
Родители дают ребенку деньги, небольшую сумму, и он их тратит. В какой-то момент денег нет, что он делает? Он снова идет за деньгами. Вот так же нужно поступать. Общается. Получает эту поддержку. Пока не станете богатым человеком. Тогда вы не будете терять силы.
Да, вот ваш вопрос. Что такое судьба?
Судьба – то, что предопределено. То, что вы задали вопрос, это судьбоносно. И то, что вы сидите на этом месте, тоже судьбоносно. И то, что ровно во сколько в 7 часов мы пойдем за убежище. Это тоже судьбоносно. Но дело в том, что мы-то это делаем сами, как будто бы, по своему выбору и воле. Нам так кажется. Это правда, что мы сами уйдем из этого зала. Нас никто не выгонит отсюда. Но это судьбоносно. Изменить судьбу? Чуть-чуть. Да, все равно через эту дверь придется выходить. Но вот каким по счету, это уже ваш выбор. Может, в конце можно выйти, или в начале пробиться, или посередине. Но у нас есть какой-то выбор внутри этого зала, небольшой. Но в целом предопределено. Не изменить. Но в этом предопределении, например, судьба есть такая, как бы благочестивая судьба, означает, что у нас больше выбора. Но представьте, что судьба как коридор. И вот широкая есть дорога, а есть узкая, плохая как бы карма, значит, что наша судьба, коридор очень узкий. И выбора почти нет, как тюрьма. Попадаем мы в такие обстоятельства, наверное, что ни налево, ни направо, просто вот годами вот тут. как вьючное животное, просто вот впрягся и не могу никуда деться. Отписка какая-то. А бывает, нет, в моей судьбе широкая дорога, у меня выбор большой, общение и так далее. Судьба так же, как вот коридор. Чем хуже судьба, тем хуже коридор. Чем лучше, тем шире коридор. Но все равно это же. Да. Судьбу не изменить.
Сейчас события, получается,
они предопределены, да? А, вы вопрос задаете там? А мы отвечаем здесь сейчас.
Можно
там сначала,
да?
Нет, 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 не так, не так. Судьба, она же неоднородна. Матрас под шанту кантуя, то есть чередуется счастье, несчастье, события чередуются. Мы не знаем, какой, что будет завтра с нами. Сегодня плохо, завтра может быть хорошо, мы не знаем. Ну, астролог может сказать какие-то там вот периоды планет, подсказать, что будет трудно в это время, в этом будет легче. Здесь будет удача, в этом смысле, а здесь вот жди, пока терпи. Это судьбоносная вещь. Судьба не меняется. Это так вот, как родился человек женщины, как это изменится? Ну, сейчас, да, можно. Даже это уже, видите, вот судьба, коридор расширяется у нас, видите. Мы заслужили такие вещи. Но нужно ли это делать? Другой вопрос. Ну, да. Да. Предопределен ли спутник жизни? Да, предопределен. Придет. Придет, принесет вам всякие вещи. И вы тоже ему ответите по достоинству, не сомневаюсь. Придет, явится скоро. Как правильно служить людям? Бескорыстно. И самое лучшее нужно говорить. Самое лучшее и бескорыстно. Столько, сколько можете, чтобы вы могли продолжать свое служение. Если вы все отдадите, вы не сможете продолжать свое служение, верно? Как деньги, если вы все отдадите, вы станете нищим. Вы должны отдавать столько, чтобы не потерять свой статус-кво, чтобы продолжать служение. Но самое лучшее и бескорыстно. Но вопрос, что самое лучшее для человека? Трансцендентное знание. Значит, для этого сначала приобретаем трансцендентное знание, потом передаем. Передавая трансцендентное знание, можете делать и другие хорошие вещи. Не навредите, не разбалуйте человека. Если без знания будете служить людям, они вас будут эксплуатировать. Поэтому начинайте с образования. Трансцендентное знание обретайте и передавайте. Мы слуги, и вы тоже слуги. Не только я слуга, вы тоже слуга. Тогда не будет эксплуатация. Научите этому пониманию вещей, что мы все слуги, не господа. А потом служите. Никакой эксплуатации нет. Бескорыстно означает, что вы это делаете, чтобы приблизиться к Богу. Вы получаете духовный плод, несомненно. Но в материальном смысле вы бескорыстный человек. То есть в итоге вы получаете любовь. Если вы что-то делаете бескорыстно, любовь развивается, верно же? Это принцип. Был вопрос. Куда? Его обманывают? Потому что он глуп. Да, наивность означает. Наивность. Нужны знания. Нужны знания. Наивность — это разновидность глупости, говорится. Вот наивный человек — это как ребенок. Он берет спички, балуется, и дом сгорает. Видите, к чему приводит наивность? Как бы форма глупости. Поэтому нужны знания. Нужен духовный учитель, нужны серьезные знания. Нужно освободиться от этих проблем. Тогда вас никто не обманет. Две вещи есть, две причины обмана. Тот, кто обманывает, проблема. И тот человек, который обманывает, тоже проблема. Он не образован, поэтому его обманывают. Поэтому начинайте не с тех людей, которые вас обманывают, а начинайте с себя, и вас никто не обманет. Вы сразу распознаете обман. Если вы на самом деле медитируете на высшую личность, вас никто не обманет. Вы все будете сравнивать с высшей личностью, вас никто не обманет. Никогда. Ни слова лжи не проникнет в ваше сердце и разум. Но почему ложь проникает в меня?
а мне это выгодно. Меня покупают таким образом. Поэтому я хочу быть обманутым, видишь, с другой стороны. Но это то же самое. Доверие означает, что я что-то желаю взамен получить. Корысть, да. Вот возьмите мантру и через полгода станете Богом. Заплатите мне 15 долларов. Вы думаете, как легко. Не нужно, знаете, годами там жизнь посвящать. Полгода, 15 долларов. Вообще не проблема. Видите, вот это вот легкая нажива. И я получаю обман. Миллионы людей обмануты. Миллионы. Каждый практически обманут. Потому что у нас у самих есть корыстные желания. Поэтому нас можно купить. Но если вы служите бескорыстно, вас никто не купит. И никто никогда не обманет. Искреннюю душу не обманешь. Если вы на самом деле из любви к Богу все делаете и понимаете, трансцендентные качества понимаете, привлекаетесь, невозможно обмануть человека. Вы сразу сердце почувствуете, сразу распознаете. Не желаете никаких дешевых обманов. Супермаркет вам говорит, купи эти вещи, будешь счастлив. Разве нет? И мы идем, туда свои деньги отдаем. Сколько люди деньги отдают? На сигареты, на водку, на ненужные вещи, на ненужные машины. Сколько сейчас? Целое состояние уходит. Бесполезно. А все это ложь, обман. Путь счастью другой совсем. Нам много-то и не нужно вообще. Нам тут даже делить нечего. Смотрите. А мы устроили такой сложный мир, видите, все это, потому что мы не трансмигрируем, не движемся. Не экстатично, не динамично, нам плохо, нам скучно, нам нужны эти покупки, эти вещи, чтобы хотя бы развеять скуку, понимаете? Что уже надоело все. Вот это наша проблема, вот эта гонка за вещами, за деньгами, за машинами, за новыми квартирами. А с милым, говорит, рай в шалаше, а где этот милый? Нету, 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 главного нету. Начинайте с Бога, хорошо? Не с человека. С Бога начинаете, а потом найдете человека. Он вам сам покажет этого человека.
Можно вопрос?
Если вы разрешите, я задам последний вопрос. Вот вы говорите, важно все связать с Богом, с личностью Бога. Вот мы сейчас ввиду этого видим даже на экране небо, облака, такую мощную божественную силу. И кто-то может задаться, может быть, вопросом. Ну, как бы, вот для меня Бог — это такое вселенное, это такое явление природы. И многие говорят, нужно медитировать на Бога. И как это медитировать на Бога? Да, что я должен медитировать на природу? Как я должен войти в связь с Богом, чтобы был эффект high level?
Природа укажет на Бога. Если мы правильно созерцаем, без чувства выгоды, если мы не хотим просто землю там делить или кубометр дров учитывать. Или электростанции строить на реках. Если мы смотрим на природу чистыми глазами, она покажет нам Бога. Покажет тайну. Все это почувствуют. Если вы смотрите в космос, вы видите тайну. Вы сразу видите тайну. Там наши желания никак не применимы. Они не мешают. Если вы также посмотрите на природу, вы увидите тайну вокруг вас. И вот эта тайна есть Бог. Вы должны раскрыть ее. Раскрыть в своем сердце. Природа лишь укажет эту проблему. Чья природа? Вопрос. У меня природа. Чья природа? Совсем немного. Совсем немного нужно, чтобы познать Бога. Не думайте, что это сложно. Один человек пытался познать Бога и был духовным учителем. И стал практиковать, но еще курил. И однажды учитель пришел к нему и увидел окурок. И он сказал ученикам, вот такая маленькая вещь может быть препятствием на пути к Богу. Не то что-то сложное. Простые вещи нужно учиться делать. Ничего сложного. Начать хотя бы с одной вещи. Отказаться от мяса. А что тут сложно? Никто не умрет. Никто не умрет. Я не умер еще. 31 год. Без мяса, рыбы и мяса. Даже не похудел. И не расстраивался никогда. не нужно никаких интоксикаций, ничего не потеряете, ничего не потеряете. Только приобретете. Такие простые вещи. И думайте о Боге, интересуйтесь Богом, это же просто. Почему же застрянете в супермаркеты, в кинотеатры, в развлечения? Почему мы не хотим серьезной жизни? Глубокой жизни. А, это аскеза, это трудно, не курить, не пить, знаете, вкус где? Я вкус жизни. Неужели вы думаете, что на самом деле вкус жизни? А мне кажется, это просто иллюзия, когда вы так вот стоите, знаете, всем показываете, какой вы крутой. А где вкус-то? Никотин? Это на самом деле вкусно, что ли? Он проникает в мозг, забирает весь кислород, вы тупеете, и вам кажется, что вы задумчивы. Вы не сбавляете иллюзию просто. Отбросьте иллюзию. Но почему иллюзию трудно отбросить? Потому что когти у нее, как тиски лампы, говорится, вы обратно будет выйти трудно. Вот, поэтому нужен тот, кто вырвет нас оттуда. А, собственно, это все просто. Кто даст на самом деле этот вкус жизни, что вы просто бросите все это в одну секунду, скажете, пропади все пропадет. Зачем все это? Я добровольно просто пил яд в этой жизни. Зачем я это делал? Жить в невежестве. Зачем жить в невежестве? Зачем? Кому это надо, скажите? Почему не любить все живое? Зачем есть мясо? Зачем портить себе мозг, сознание, органы, драгоценная человеческая жизнь? Зачем так поступать? Почему бы не думать о Боге? Что тут сложно? Ведь он в сердце. Это же интересно познать себя.